говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня в нашей московской студии глава фонда «Перспектива» Леонид Гозман, руководитель фонда «Республика», наш гость из Петербурга Сергей Цыпляев. К нам могут присоединиться по телефону депутаты Государственной Думы Николай Коломийцев, Андрей Свинцов и Михаил Сердюк. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, и для смс-сообщений телефон плюс 7 903 743 28 01. Ну и, собственно, события. Это 20 ноября в колонном зале прошло собрание депутатов Госдумы и Совета Федерации, объявленное как такое вот совещание по борьбе с терроризмом. Общей для всех выступавших, наверное, была фраза главы Государственной Думы Сергея Нарышкина: «Во всем поддержим нашего президента». Ну и еще по теме безопасности мы все едины, заявил зампред Госдумы генерал Владимир Васильев. Собственно, вопрос простой для начала. Для чего устроена акция, Леонид? Что это было?
Ну, черт его знает. Это был достаточно бессмысленный спектакль, мне кажется. Потому что депутаты не сделали даже того, что они могли бы сделать в рамках разрешенных им действий.
Например, что-нибудь запретить?
Нет, запретить это само собой, но это они, видимо, согласовывали с Кремлем всегда. Во-первых, они могли бы выступить с инициативой, что-нибудь запретить. Ну, блин, ну, если говорить всерьез, ну, вот, ну, смотрите, ну, действительно произошла трагедия. Вот, ну, действительно трагедия. Ну, что, 224 человека вот так в одну секунду, ну, это кошмар, конечно, да? Вот, они все-таки живые люди. Я вот не понимаю. Ну, вот,
были если живые ты... люди, пока не началась война в Сирии, которую устроил Путин.
Ну, подождите. Ну, живые люди, я имею в виду депутаты, в данном случае, да, вот они при всех, так сказать, да, скептическом к ним отношении, они все-таки живые люди. Я не понимаю, вот я действительно не понимаю, если ты депутат, у тебя есть право законотворческой инициативы, да? Ну, почему ты вот на это самое собрание не пришел хотя бы с каким-то проектом закона? Ну, хоть в черне написанном, вот ночь, значит, переживал и написал, да? То есть, они не делают ничего. У них функция, кроме функции любить президента, которая, конечно, очень важная функция, да, и доверять органам, тоже очень важная функция, все-таки есть функция законотворческая. Они не попытались, они не задали вопрос, они не задали ни одного вопроса. Они не попытались анализировать базу терроризма у нас. У нас было дикое количество терактов, да, и погибла масса людей. Вот. Ну, ребята, ну вообще можно как-то подумать, а почему это у нас происходит, да, и может быть все-таки можно что-то сделать. Они даже не хотят, им, видимо, это неинтересно, с предельным почтением все-таки спросить господина Фродкова, господина Бортникова, что вот, уважаемые господа, вот когда мы начали операцию в Сирии, не пришло ли кому-нибудь в голову, что наши самолеты надо в мусульманских странах как-то особенно тщательно охранять? Может быть, и пришло, может быть, они охраняли, просто не получилось, да, но ты хотя бы поинтересуйся. Они же ничего не спросили, вообще ничего не сделали. Я думаю, что это подготовка послания президента. Я думаю, что понятно, что они ничего не могут сделать сами. Вот, а новости мы получим в послании президента. И вот в послании президента, я боюсь, нам мало не покажется. Потому что в послании президента я ожидаю, я очень рад был бы ошибиться. Я ожидаю в послании президента запрета всего, что еще не запрещено, докручивания всего, чего не докручено. И, в общем, так сказать, предложение, в общем, это самый пункт обмена свободы на безопасность, работает круглосуточно. Только дело в том, что то, что там выдают в обмен на свободу, это не безопасность, а фейк. Там безопасность тоже не дают. И, естественно, обмен свободы на безопасность кончится тем, что ни свободы, ни безопасности. Ну, это совершенно очевидно. В общем, вот я теперь с нетерпением и с тревогой жду послания президента.
Мрачный прогноз Леонида Гозмана.
Прошу извиниться, так уж.
Да, ничего, так видится после этого собрания. Да, Сергей Цыпляев, наш гость из Петербурга, член комитета гражданских инициатив. Так что это было за собрание? Кстати говоря, я прошу прощения, ощущение такое, что мы были свидетелями в некотором смысле антиконституционной акции, поскольку совместное заседание палат предусмотрено Конституцией только в одном случае, это послание президента.
Это не они вам понятно, что они вам скажут, что это не совместное заседание, а собрание, поэтому они так называли, сходка, да. Вот. И как раз вот, я не знаю, вот это меня, честно говоря, совершенно не волнует, ну что,
Пусть собираются, да. За свой счет.
Ну, первое, конечно, гибель самолета и 224 человека, это был шок для страны. И страна вообще замерла значительной степени в вопросе, что это было и как на это смотреть. И довольно длительное время практически, ну, уже было ясно, что это теракт, это ведущая версия, но это отодвигалось в сторону, чтобы уйти от этого острого психологического состояния. Вся эта информация уже пошла в тот момент, когда это произошло во Франции. Это первый момент. И второе, что происходит дальше? Дальше нужен какой-то ответ. Граждане оборачиваются на власть и говорят: мы понимаем, вот начинается война, военные действия реальны, она приходит сюда. Это не просто по телевизору смотреть красивые картинки, как наносятся удары и взрываются, а мы с пивом и попкорном на диване будем болеть за наших. Реально, мы находимся как воюющая сторона. Начинается мобилизация. Это не просто так непонятное действие. Это психологическая мобилизация нации. Мы находимся в состоянии войны, мы должны объединиться вокруг вождя, мы должны быть все едины и так далее и тому подобное. Это, собственно говоря, тот ответ и то предложение, которое следует от политического руководства на все те события, которые произошли. Но это вот, собственно, такой не законотворческий акт, а именно идейно-политический.
И второй, это типа как на Дворцовой площади вставали на колени 1 августа 1914 года. Люди перед государем-императором, а через 3 года они же с этим государем-императором расстались.
Да, ну формы меняются, но существо ровно то же. А что касается законотворческих инициатив, мы же понимаем, что это депутаты-списочники, они избраны по партийным спискам и индивидуально. Индивидуальности там практически нет.
А вот давайте мы спросим, а индивидуальность у нас тут есть на связи, как мне докладывают Николай Коломийцев, депутат Государственной Думы от КПРФ. Добрый вечер, не могли бы вы нам тоже объяснить, зачем все это было устроено, зачем Геннадий Зюганов, тут чуть ли не треть речи, ваш лидер хвалил генерала де Голля?
Ну, не совсем так, вы, может, невнимательно слушали. Ну, я просто не совсем слышал, о чем речь, но слышал, что там был участник Гозмана, этот молодой человек, который рассказывает, кто там личность и кто нет. Вы понимаете вопрос какой? Надо сначала понимать процесс, который происходит.
А потом объясните.
Ну, мы действительно находимся в состоянии войны, это однозначно. Она информационная война, и вот господин Гозман и компания уже давно организовали в стране войну. Когда, в общем-то, собственность отдали, не понять кому, заводы разрушили. Если вы внимательно Зюганова слушали, он говорил, что война начинается с безработицы, когда у людей нет занятости. Ну, вам смешно. Вам смешно, когда у вас все хорошо, и вы там черную икру с маслицем кушаете и рассуждаете.
Вот я ее лаптем, ем, как щит.
Заработную плату, где нет работы, вот там совсем другая ситуация. Вот она и провоцирует как раз и боевиков, и стенка на стенку, и все остальные процессы. А когда на это накладываются разломы по межрелигиозным вопросам, то это уже мы сложная страна.
Понимаете? Николай Васильевич, я не очень понимаю, ведь про Сирию речь все шла и про борьбу с мировым терроризмом, да? Но ведь пока Россия не ввязывалась в эту историю, самолеты не взрывали.
У нас с вами на территории две чеченские войны прошли. Это что такое? Они что, сами по себе были?
Но не без участия российской власти.
Хаттаб, он чей гражданин? Не помните? Поэтому тут все однозначно.
А Масхадов с Дудаевым чьи граждане были?
Ну, Масхадов с
Дудаевым... На одного Хаттаба там на тысячи чеченцев были,
да,
которые воевали.
Да, там не один Хаттаб был.
Да и не
там
религиозные большинство были, а сепаратисты.
Сегодня в Грузии до сих пор действуют две военные базы, которые готовят боевиков для всего Северного Кавказа. Если вы этого не знаете, поезжайте посмотрите.
Спасибо, это хороший совет, Николай Васильевич. Но если вы, так сказать, вот в таком духе будете меня посылать куда-нибудь на Кавказ, ну, это не очень вежливо. Я сам могу собраться куда-нибудь съездить. Леонид, ну, вот вас тут обидел депутат-коммунист. Может быть, вы что-то ответите, пока у нас связь восстанавливается?
Да нет, ну, слушайте, ну, что, что дискутировать с этим человеком?
Ну, вы знаете, ахинею, которую он несет. Я считаю, российский политический деятель, депутат Госдумы 2-го, 3-го, 5-го, 6-го созывов. Но в конце концов, хорошо, не хотите дискутировать с Коломийцевым, дискутируйте с Геннадием Зюгановым. Он же выступал сегодня, действительно, говорил, что вот генерал де Голль, наш знамя, можно сказать, кроме Владимира Путина, для коммунистов, победил террор, правда, так сказать, не алжирский, а такой белый террор, да, против деколонизации, из НАТО вышел. Вот должны учиться у Деголя. Я не очень, правда, понимаю, чему надо учиться у Деголя, но тем не менее.
Вы знаете, Деголь был выдающийся человек, безусловно, выдающийся человек. Там, мне не все нравится то, что он делал. Вот. И, конечно, опыт великих государственных деятелей, ну, к которым, мне кажется, Деголь действительно относится, ну и таких, как вот за последнее время, там, Тэтчер, Рейган и так далее, Коль, наверное, ну, конечно, этот опыт надо как-то учитывать и прочее. Я, честно говоря, не думаю, чтобы люди вот с тем уровнем мышления, который сегодня представлен в Государственной Думе, значительное участие, там есть и нормальные люди тоже, безусловно, не надо отрицать, или тот уровень, который представлен вот вашим заочным гостем, что он позволяет вообще что-то понять в их опыте. Но для этого все-таки, ну, мозги надо иметь, а не,
не
говорить, как
не
все, как все развалили, как ведется информационная война. Ну, это же бред собачий, ну, слушайте. Есть, в том-то и дело, понимаете, вот что ужасно, да? Есть реальная опасность, есть реальная угроза. Часть этой угрозы идет извне. И там можно обсуждать, безусловно, нужно обсуждать, это мы спровоцировали ее, или она и так была бы. Вот, часть угрозы идет изнутри, потому что все-таки большинство, даже несмотря на вот эти страшные жертвы теракта в Египте, большая часть граждан погибших, наших сограждан, которые погибли в терактах, они погибли от рук наших отечественных террористов, а не приезжих. Да? Вот. Ну, или там в ходе спецоперации,
которые
возникли.
Я бы вообще не путал тот терроризм, который внутри России, и тот терроризм, который вот там,
да,
вот, куда так Россия
вот,
вмешалась.
Так,
это разные,
да,
типы.
Миша, вот я еще хочу сказать, что вот, значит, в этой ситуации, в ситуации реальной опасности для жизни наших сограждан, надо действительно анализировать серьезные причины. Вот надо их понять. Вот невозможно бороться, не понимая причин. Нельзя лечить болезнь, не зная, от чего она возникла. Не поставив диагноз. Да? Когда люди, вот, облеченные, ну, какими-то хотя бы полномочиями, как депутаты Государственной Думы, вместо анализа. Говорят, а вы развалили заводы и работаете по приказу спецслужб США там, и прочий бред, да, который они несут, то это, знаете, спокойное время, это просто глупость, на которую можно просто спокойно смеяться. Да? Во время опасное, это не просто глупость, это какая-то предельная безответственность, за которую будут платить новыми жизнями, к сожалению. Причем не эти ребята, которые это все говорят, а другие люди. Они в метро не ездят, они в троллейбусах не ездят и так далее, да?
Вот. А вы что думаете, вот что на депутатском собрании мог зайти такой разговор? Условно говоря, одни говорят, правильно, мы должны бомбить Сирию, другие говорят, нет, мы должны не просто бомбить этих террористов из ИГ, мы должны еще и сухопутную операцию провести, а третьи говорят, ни в коем случае, никакого вмешательства, никакой поддержки Асаду, всем уйти оттуда и сосредоточиться,
Миш,
на внутренних делах.
Вот насчет, вы
представляете
что
себе? Такой диалог.
Да, я себе это представляю. Да, я себе это представляю. Потому что на самом деле, вот если человек выйдет на трибуну, да, депутат Государственной Думы с этим значком выйдет на трибуну и что-нибудь подобное скажет, то его политическая карьера, конечно, на этом закончится, это ежу понятно. Но его не расстреляют. Его не посадят. Это не сталинские времена. Может, пока не сталинские времена, но точно не сталинские времена. Да? Ты можешь это говорить. Я хочу вам напомнить, что в конце, уже, правда, в конце Советского Союза, на одном из заседаний Верховного Совета СССР, и все потом это показывали, фотографию, все проголосовали за, а один академик Сагдеев, член Верховного Совета, взял и проголосовал против. Ничего плохого с ним не случилось, понимаете? То есть это еще
это
вопрос...
Это конец системы.
Конечно, конечно.
А это не
Но
конец.
Это вопрос личной ответственности тех людей, которые там находятся. И они, граждане России, на самом деле, как бы они туда ни попали, какими бы интригами или там случайно и так далее, да, они граждане страны. Они в какой-то вот в опасный момент, они обязаны чувствовать себя гражданами страны. Или они не граждане страны.
Вот давайте у нас, подождите, подключился Андрей Свинцов из фракции ЛДПР. Ну, я боюсь опять потерять связь по телефону. Ваша позиция, собственно, я, честно говоря, тоже вашего лидера Владимира Жириновского не очень-то понял. Он там о многом говорил, о тайной полиции, и о государе-императоре, и какие-то исторические реминисценции проводил, и до смеха довел зал, вроде как по серьезному моменту, как нам сказали, собравшись. Может быть, вы нам разъясните, в чем был смысл этого исторического выступления?
Ну, я могу вам рассказать, для чего вообще мероприятие собиралось.
Ну, мы догадались.
И в корреляции, как бы, что хотел сказать Владимир Вольфович. Ну, Суть мероприятия абсолютно понятна. Если вы помните, когда Владимир Путин сказал о том, что если драка неизбежна, то надо бить первым, то сейчас мы, как государство, как Россия, эту фактически политику ведем. Мы понимаем, что нас со всех сторон блок НАТО обкладывает своими военными базами. Мы видим, что США и НАТО ежедневно, ежечасно наращивает и свою боевую активность, постоянно идут тренировки сил НАТО. И мы видим те действия, которые делают спецслужбы США вокруг России. Это и Украина, и все, что связано с Югом. И те наши союзники, которые были в советское время, сейчас с помощью цветных революций превратили свои страны фактически в постоянно действующие такие полигоны для экспериментов над собственным народом, там постоянно...
Андрей, так вы с НАТО собираетесь воевать или с террористами?
Вы знаете, ситуация сейчас выглядит таким образом, что Владимир Жириновский об этом уже сказал. Началась Третья мировая война. Нам бы очень хотелось, чтобы она не переросла в фазу, когда Россия будет реально воевать с блоком НАТО. Мы надеемся, что до этого не дойдет. Но еще раз подчеркну слова Путина. Если драка неизбежна, то надо бить первым.
Поэтому... То есть бить НАТО, я вас правильно понял?
Ну, если это неизбежно, то придется их бить, безусловно.
А как же Союз? Вот у вас, извините, сегодня выступали, ну, конечно, не всегда вежливо, но говорили, что, несмотря на разногласия, надо бы объединиться там.
Я подчеркну, конечно, Россия никогда, никогда ни на кого первая не нападала. Но мы видим, когда интересы России, особенно внешнеполитические, абсолютно попираются, когда все поставлено в угоду странам НАТО и в первую очередь США, когда они считают возможным свергать любые власти, любого президента, любого правительства, потому что они считают, что этот правитель им не нравится. Мы помним и Ирак, когда никакого смешка.
Ну, понятно, да. У нас, к сожалению, тут вот, да, у нас что-то со связью. Я плохо слышу, честно говоря, нашего гостя. Если можно, там поправьте что-то в телефоне. Ну, давайте, вот, да, Сергей
Цыпляев. Я хотел бы прокомментировать и это, и предыдущее выступление. Ну, первое, когда первый раз в Конгресс избрался будущий президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн, его напутствовал старый, умудренный опытом федеральный судья. И он сказал: Гарри, когда приедешь в Вашингтон, первые 3 месяца ты будешь удивляться, как ты туда попал. А все остальное время ты будешь удивляться, как туда попали другие. Вот я сейчас слушаю наших депутатов, и кроме удивления меня, конечно, ничего не это не может вызвать. Я вообще-то сам депутат только времен Верховного Совета СССР, член Комитета по обороне и государственной безопасности. Там некто говорил про молодого человека, спасибо ему за комплимент. Вот. И что касается поведения депутатов, это полное нежелание брать на себя ответственность за страну. Виноват кто-то, американцы, это секта американо-поклонников, американцы великие, они все в этом мире создают. Виноваты, я не знаю, там, масоны, евреи, еще кто-то. А, ребята, вы-то о чем? Вот тут Гозман, оказывается, промышленно развалил, только КПСС 70 лет была у власти и по-прежнему остается парламентской партией и вообще ни при чем. Они просто сбоку постоять. Вообще непонятно, зачем деньги платим. И еще один интересный сюжет. Деголь серьезный человек. Он создал, например, Пятую Французскую Республику, Конституцию, которую сегодня мы у себя используем, эту модель. Но вы учитесь у Деголя, если вы захотели учиться у Деголя, товарищ коммунист.
Проиграл референдум и ушел.
Нет, до этого другая вещь. Когда он стал президентом, он говорил, что никогда... ни при каких условиях Алжир не будет отделен. Потом он сказал, через какое-то время должна быть конфедерация. 2 равноправных субъекта. А закончил он 3-й позицией. Он признавал свои ошибки. Он сказал, что Алжир обязан быть отделен, поскольку я не хочу, чтобы моя деревня у 3 церквей стала бы называться деревней 3 мечетей. Вот это был Деголь. А эти ребята, которые нам продолжают рассказывать про то, что какой ужас по поводу распада Советского Союза, и вот продолжают всю эту историю с Украиной, да, они будут рассказывать о том, что давайте брать пример с Деголя. Ну так поучитесь вначале, как работал Деголь, что он делал, насколько это был мудрый, дальновидный политик, он понимал стратегию, он выдвигал идеи, он их отстаивал, он выиграл выборы, а когда проиграл референдум, когда поставил вопрос на голосование нации, и нация сказала нет, он встал и ушел. Вот это настоящий лидер. Если вы хоть там немножечко поучите Сю де Голля, я скажу, что да, вы молодцы. Но я очень, честно говоря, сильно боюсь, что с такими представителями народа, как мы сейчас видим, мы очень далеко можем зайти.
Хорошо, ну вот была, кстати, насчет далеко зайти, была сегодня сильная фраза, сильное заявление Сергея Миронова, лидера партии «Справедливая Россия», о том, что в порядке исключения надо снова ввести в России смертную казнь. Ну, естественно, как всегда это говорится, для террористов и для их пособников. У нас сейчас на линии Михаил Сердюк, представитель этой партии. Добрый вечер. И скажите, пожалуйста, вы тоже поддерживаете эту идею пугать террористов, которые собираются, так сказать, в рай, там, вот таких вот, смертной казнью?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, точно не государственной награде их представлять, и я вот вашу риторику слышал, некую там пугать, не пугать. Я считаю, что здесь речь может идти исключительно о неотвратимости того наказания. Другое дело, как это будет выглядеть по форме, и Сергей Михайлович тоже сегодня озвучил свою идею, это еще не легло в конкретный законопроект, который мы обсуждали на фракции. Поэтому дополнительных комментариев не могу я дать, но каждый из потерявших близких над Синаем согласился бы с теми словами, которые сказал сегодня Сергей Михайлович Миронов.
А вот господин Иванов, глава администрации президента, он сказал, что как-то не надо с этим торопиться пока. Вот, хотя, конечно, народ бы поддержал, референдум бы там 90 чуть ли не процентов бы за смертную казнь бы высказался. Все-таки, может быть, вам законопроект подготовить там как-то, чтобы Россию там из Совета Европы, например, уж удалили, за Украину не удалили, теперь вот за это, может быть, удалят. Вы этого добиваетесь, чтобы страна совсем в изоляции оказалась? Или... Да, конечно, мы с вами разговариваем.
Я еще раз Михаил говорю, что... Ну, спасибо, да, что вспомнили, как меня зовут. Вопрос в том, да, что слушай, вы процитировали Сергея Михайловича, а обращайтесь к Михаилу Ивановичу. И вот эти вот переобувания, это старый, ну, не самый лучший метод ведения полемики. Если вы хотите услышать это там от Иванова, вы позвоните Иванову, спросите. Если от Миронова, значит, согласно его сегодняшнему заявлению, то, ну, вы спросите по поводу подготовки того законопроекта, о котором сегодня Сергей Михайлович сказал. Что касается моих инициатив, вы можете по любой меня спросить, на какой стадии там подготовки законопроекта и прочее. А общим чехом обобщать всех, искать там Иванова и Миронова, значит, и объединить это с 90% населения, сказать, сославшись на то, что нас завтра выгонят. Ну, я не согласен с такой вот винегретной постановкой вопроса. Другое дело, что вы сейчас можете как угодно противопоставлять свои личные убеждения тому, что произошло. Ну, еще раз говорю, ни один человек, который боится сегодня своего ребенка в школу спокойно отпустить, ни человек, который потерял своих близких родственников в терактах, ваша вот эта риторика сейчас точно не согласится никак.
Михаил Иванович, но если вы уже заговорили там о детях, о том, кто чего, вот своих детей вы бы воевать в Сирию отправили сейчас с терроризмом?
Вот смотрите, что касается угроз национальной безопасности. Путин сказал о том, что мы не ведем никакой речи о наземной операции. Точка. Что вы, кроме этого, еще слышали?
А можно я вопрос?
Можно вопрос, Леонид Гозман.
Михаил Иванович, простите, пожалуйста, правильно ли я вас понимаю, что если будет внесено, если все-таки что-то изменится и верховный главнокомандующий направит наземные войска в Сирию, то вы, как депутат Государственной Думы, выступите против?
Смотрите, давайте по порядку. Вот если говорить в общем, обсуждать, да, тот вопрос, который...
Не, не в общем, чисто конкретно. Чисто конкретно, Михаил Иванович, чисто конкретно. Вы выступите против этого решения или нет?
Личная позиция. Ну,
да. Если руководствоваться вот этим, ваша риторика чисто конкретно, то на эти вот сходки, или как у вас там говорится, там стрелки, не прошу депутат Государственной Думы, это прерогатива членов Совета Федерации.
То есть, подождите, то есть, если они это решат, то вы, я хотя вы сейчас вам сказали, что не надо наземную операцию.
Это полномочия Совета Федерации.
Вы промолчите, правильно я понимаю?
Вот послушайте меня внимательно.
Я слушаю.
Если человек приходит к окулисту, то врач-стоматолог, который сидит в соседнем кабинете, не приходит ни с какими-то доводами, своими диагнозами, ни с методами лечения. Этим занимается вот врач-окулист. Если это другое...
Михаил Иванович, у меня нет к вам больше вопросов, я все понял. Спасибо.
А у нас, кажется, Андрей Свинцов, представитель ЛДПР, находится на линии тоже связи.
Ну, в общем, к окулисту, я понял, да.
Ну, а кому-то к психиатру, кому-то к психиатру.
Ну, давайте мы будем соблюдать как-то приличие. Не будем как-то стаканами с соком, как это бывало когда-то, друг друга швырять даже виртуально. Так вопрос такой, собственно, нет. Вот пропал, к сожалению, Андрей Свинцов у нас. Ведь вопрос, видимо, страшный задал Леонид Гозман. Ну, давайте этот же вопрос... Нет, мы этот же вопрос задали сегодня студентам и прохожим, которые гуляли недалеко от Российского государственного гуманитарного университета. Давайте посмотрим и послушаем, что они говорят о войне в Сирии и перспективах там повоевать.
Должна ли российская армия воевать в Сирии?
Нет, нет, определенно нет, потому что я вот боюсь, например, ездить в метро, а я не должна бояться ездить в метро.
Ну, я не знаю даже, я не люблю войны.
А что воевать? У нас денег нету так.
Ну, смотря с какой целью, на мой взгляд, потому что можно как бы поддерживать, допустим, Асада, а можно воевать с сиризмом. Это как бы немножко разные вещи. Вот, допустим, с целью войны с сиризмом, да, с поддержкой Асада, я считаю, нет.
Я считаю, что не должна, потому что большинство российского народа погибнет вследствие этой войны. И в Сирии погибают люди.
Я считаю, что нам просто мозги пудрят. Нам там не надо делать ничего.
Я думаю, что пока существует угроза мирового терроризма, ну, наше вмешательство имеет место быть.
В Сирии? Ну, смотря для какой цели. Ради веселухи? Или ради миротворческой цели?
Есть мнение, то, что воевать мы не должны, потому что из-за того, что мы воюем, террористические акты проводятся и у нас. Но это глупая логика. Мы, наоборот, должны искоренить терроризм, и тогда мы победим эту проблему, скажем так.
Эти операции, они правильные решения, мне кажется, регулируют терроризм, его рост. Я знаю, что там не всегда вроде подвергаются ударам террористические всякие организации. Бывает, что там что-то не то бомбят. Но, в общем, можно сказать, что, значит, Россия во всех этих конфликтах, она придерживается максимально справедливой позиции, что нельзя сказать про западные силы.
Как бы надо и как бы не надо. За добро, за мир, за жвачку.
Если вдруг к вам придет поездка и будут звать на войну в Сирию, вы пойдете?
Скорее всего, да. Наверное, буду искать способ избежать, потому что, не, разумеется, если защищать свою страну, то да, надо будет как-то. Ну, а если какие-то внешние конфликты, то тут, наверное, этим занимаются те, кому это нужно.
Да, вообще служить Родине это нужно, но я сам-то не очень хочу. Я вот учусь, у меня уже есть планы. Ну, косить тоже некрасиво. Куда призовут, туда и пойду.
Из романтических убеждений пойду. Но только из романтических убеждений.
А пойду. Наверное, не знаю.
Я бы, конечно, постарался бы найти способ, но все-таки, конечно, закон есть закон, поэтому.
Если бы я была парнем, я бы вообще не пошла воевать. Я вообще считаю, что солдатам в армии должны платить деньги, потому что это неправильно.
Потому что это сложно.
Да.
Я точно нет. Мне как бы того немножечко. Категория D, все такое. Военный билет.
Да не, в Сирию не хочу. Там жарко.
Ну вот, Святослав Леонтьев поговорил на улице с молодыми людьми о Сирии и о перспективах повоевать. Леонид, ну вы психолог. Вот как вы видите некое такое раздвоение, да, сознания? Если с терроризмом, то повоевать, может, и надо, но когда доходит до тебя лично, тут большие сомнения.
Ну, вы знаете, вообще, на самом деле, это такое в психологии, очень, в социальной психологии это изучалось очень много раз и очень подробно. На самом деле, вот человеческие установки на что-то, они не целостные, они совершенно не целостные. То есть, с одной стороны, ты можешь там, на уровне общих там, разговоров, у тебя одна точка зрения, причем совершенно искренняя может быть. Я сейчас не про вранье, а когда человек действительно во что-то верит, да, на уровне поведения она может быть совершенно другая и тоже абсолютно искренняя, да. Поэтому это нормально, то, что ребята говорят, абсолютно нормально. Но обратите внимание, что там прозвучало, ну, несмотря, ну, там, через стёб или там смущение части интервьюируемых, там прозвучала одна очень важная вещь, на самом деле. Вот если это война по защите Родины, то, в общем, это одно к ней отношение. Ну, кто-то все равно будет косить от службы. Конечно, но, в общем, это одно отношение. Если это война ради каких-то там геополитических целей, которые там, черт его знает, что это такое, то это другое отношение. И это, мне кажется, абсолютно правильно. Вот мне это кажется абсолютно правильным. Вот. И когда, понимаете, когда там, ну, не знаю, просто взять там Вторую мировую, Великую Отечественную войну, да, ну, совершенно же другое было отношение, чем там к войне.
А теперь Великая Отечественная война по борьбе с террором.
Ну, это же неправда. И все же понимают, что это неправда. Понимаете, вот это можно... Вот одно дело...
сейчас вам ответит кто-нибудь из...
Да ради бога, да пускай отвечают. Смотрите.
Я очень хочу. Да, а давайте Андрей Свинцов вам ответит. Андрей, вот на ваш взгляд, это Великая Отечественная война по борьбе с терроризмом, и надо пожертвовать собой. Вот я не задал вам вопрос. Вы за наземную операцию или как?
Я бы все-таки на вашем месте не кощунствовал, да, и это немножко действительно разные вещи. Если даже речь пойдет...
А что тут кощунственного? Подождите.
Ну, потому что Великая Отечественная война, это была реальная война, реальная угроза.
А сейчас нереальная угроза, когда люди гибнут.
И сейчас тоже реальная угроза, но это немножко другое. Сейчас мы применяем высокоточное оружие, авиацию. Ни одного нашего солдата не погибло.
А 224 человека в самолете не погибли?
Ну, послушайте, у нас каждый год от наркотиков умирает 100 тысяч. Вы об
этом... То есть вам не жалко?
Говорите. И те 100 тысяч, что умирают от наркотиков, и те 30 тысяч...
То есть лучше пусть в самолете, чем от наркотиков.
Да. Ну, да. Еще раз говорю, любая смерть – это трагедия. Но надо понимать, что здесь речь идет о том, что террористы, они были и до Сирии, они были до Ирака. Поэтому с ними борьба, она с терроризмом идет 200 лет. Поэтому здесь нельзя говорить, что вот мы вошли в Сирию, и поэтому взорвали самолет. Самолеты взрывали и ранее взрывали...
Хорошо, если вы такой радикальный, вы за наземную операцию...
Я думаю, что если наземная операция будет необходима, я эту операцию поддержу.
А можно вопрос?
Можно.
Да. А вы пойдете туда сами? Сюда сами
будет
воевать?
Если это будет необходимо, конечно.
Не-не, подождите. Нет, вопрос не про это. Значит, вы говорите, если будет необходима военная наземная операция, вы ее поддержите. Значит, если конечно. Верховный главнокомандующий примет соответствующее решение...
Призвать Андрея Свинцова?
Нет, он не будет призывать Андрея Свинцова. Вот он примет решение послать туда контингент из там, 20 тысяч человек, например. Депутат от Либерально-демократической партии Андрей Свинцов пойдет туда служить добровольцем, защищать Родину, или не пойдет, или останется здесь выполнять столь ответственную работу в Государственной Думе, которую он сегодня выполняет. Это вопрос лично к вам. Имейте в виду, Андрей, что поскольку это весьма вероятно, то вам этот ответ вспомнят. Поэтому подумайте, прежде чем отвечать.
Я прекрасно понимаю ваш вопрос и меру ответственности. Еще раз подчеркну, у нас в России есть, во-первых, контрактная армия. Есть
вы пойдете или нет?
Еще раз подчеркну, если вы мне сейчас предложите пойти хирургом в больницу, я не пойду.
То есть вы не пойдете? Это правильно, это логично. Это логично и естественно. Вы не пойдете.
Еще раз вам говорю, если будет полная мобилизация, я встану так же, как любой депутат ЛДПР.
Если будет полная мобилизация, куда вы денетесь?
20 тысяч, это пойдут кадровые, профессиональные военные, которые умеют воевать.
Я не могу не прокомментировать.
Человек не умеет воевать в первых рядах,
как все депутаты ЛДПР.
Можно я скажу? Коротко. Да. Значит, вот, понимаете, это очень такая красивая, вот очень такая убедительная картинка, да? Это убедительная картинка. 24 человека ничего, потому что от наркотиков погибают больше. Сам воевать не пойдет. И
Потому что не умеет Андрей Николаевич.
Пускай научится. Молодой парень вроде так, судя по фотографии, по крайней мере, может научиться, чем языком болтать в Думе. А самое главное, на самом деле, я не могу этого не сказать. Вождь их партии, господин Жириновский, лично ответственность за террор в России. Лично. Потому что, вот мы перед эфиром говорили, в одной из программ по Второму каналу он сказал, что надо запретить размножаться на Северном Кавказе. Вот я убежден, что масса народа после этого стали более позитивно относиться к шахидам. Вот к этим отморозкам, которые взрывают. Стали более позитивно относиться. Значит, они получили большую поддержку. Значит, новые бойцы встали под знамена джихадистов. Я не понимаю, почему этот человек до сих пор обладает парламентской неприкосновенностью, почему он до сих пор не под судом. Вот эти люди, в том числе те, которые сегодня сидели на этом удивительном собрании, да, они отвечают за атмосферу, за подготовку террористических актов в нашей стране. Взрывают другие. Сам Жириновский не взрывает, и этот самый, с которым мы сейчас говорили, тоже не взрывает, это понятно.
Но я, они должен, ответственны я должен за дать ответить в такой ситуации, нет, Андрею Николаевичу, нет. Коротко, пожалуйста, это вам действительно серьезная претензия вашей партии.
Еще раз вам скажу, что, конечно, вам комфортно и удобно, когда я на телефонной линии, меня можно...
Приходите к нам, мы дискутировать
будем.
Да,
но вы же знаете, я, к сожалению, сейчас ездил по округам, и вот только-только возвращаюсь в Москву. Я с радостью вам сказал, что я готов к вам прийти, но просто вот чуть-чуть по времени я не успеваю. Поэтому, конечно, ваша позиция комфортна и удобна. Вы меня вырубаете и потом обсуждаете...
Я вам сейчас даю говорить, а вы рассказываете о другом.
Ногами. Еще раз вам говорю. Вот то, что господин Гозман правильно, да, значит, говорит о том, что депутаты только голосуют, а потом никуда не идут. Еще раз вам подчеркну, что я сторонник, и мы все сторонники, что свою работу должен делать профессионал. Если у нас есть, а у нас есть великолепно обученные, великолепно экипированные, профессиональные кадровые военные, работающие по контракту, получающие хорошую зарплату и хорошо делающие свою работу, имеющие современное вооружение, то они в первую очередь, конечно, должны воевать. Но когда будет полная мобилизация, и наш главнокомандующий скажет, что все, призываем всех, то вся фракция ЛДПР в первом вагоне поедет в Сирию.
Понял, Андрей Николаевич, в первом вагоне на юг мыть сапоги, видимо, в Индийском океане. Ну что, вы ответили. Я должен еще Сергею Цыпляеву тогда дать
коллеги,
слово.
Мы так можем до бесконечности.
Мне кажется, что здесь есть важные, надо перейти немножко к другому.
Нет, но это на самом деле достаточно бессмысленные дебаты, поскольку есть гораздо более принципиальный момент.
Давайте.
Понимаете, говорит, слово «бороться с терроризмом». Терроризм – это метод ведения войны. Как, например, пехотные мины, еще чего-то. Вы с методом будете бороться? Да, есть...
Но есть причины.
Нет, есть гораздо более глубокие причины. И вот все, что происходит, на самом деле, это вариант растерянности. Потому что мы не понимаем, что в этой ситуации делать. Терроризм проистекает из того, что определенные политические, там, религиозные группировки добиваются своих целей. Надо понять, где они возникают.
В том числе страшными
методами. Да, где, какие у них цели, и они... добиваются такими методами. Что в результате оказалось? Терроризм – это не какое-то узкое место, вот там такая грибница или грядка, где растет терроризм в Сирии. Разбомбили грядку, и все закончилось. Ничего подобного. Мы понимаем, что сегодня люди от нас поедут туда воевать. Если мы там бомбим, их здесь становится больше. И здесь предстоит, в общем-то, и всему западному миру встать перед очень серьезным выбором, на который нет простого ответа. В один вариант. Мы смотрим, что там происходит внутренняя гражданская война. Великовечный религиозный конфликт шиитов-суннитов. Одни режут других. Что делать должен гуманный Запад, который не может допустить слезинки ребенка? Он туда вмешивается со всеми вытекающими последствиями.
Вот Россия вмешалась.
И мы, и НАТО, и коалиция, и так далее. Либо мы понимаем, как раб в Африке, что они живут своей жизнью. Мы в каком-то смысле понимаем, что мы можем чем-то помочь, в чем-то ассистировать, но организовать у них жизнь по нашим лекалам нам не удастся.
Мне кажется, что здесь есть, знаете, какая проблема.
Это серьезнейшая дилемма.
На этом собрании, тем не менее, хоть оно кажется некоторым участникам разговора не очень серьезным, звучали вполне серьезные слова. Вот у России хорошая коалиция, правильная, легитимная, с режимом Асада, а там действует еще одна нехорошая коалиция, и нам как-то вот надо что-то с этим тоже делать.
Что с коалицией?
Ну, может быть, надо было сначала подумать, как делать, с этой коалицией действовать, а потом вмешиваться.
Но например, с проблемой анализа и принятия решений у нас плохо. Мы делаем шаг, как в шахматиста, да, мы видим начинающие, видим, что можно съесть пешку, и мы ее едим. А дальше начинается разгромная комбинация. Мы оказались в коалиции с шиитскими государствами. Это 10% мусульман всего мира. Остальные 90% смотрят на нас соответственно. И мы понимаем, что у нас все мусульмане России – это сунниты. А мы находимся с другой стороны в этой тяжелейшей религиозной войне, в которой, вообще-то говоря, не будет конца.
Хорошо.
Более того, коалиция там, которая работает, там 22 государства, мы находимся вот в этой узкой группе, и сейчас пытаемся как-то оказаться, чтобы не быть в одиночку, постоянно говорим, давайте создавать общую, давайте создавать общую.
Нам, нас так не Россия очень... выдвигает свои условия, чтобы Асад остался,
судя по всему, нас
а
не
другие
очень...
говорят, что не надо его оставлять, это понятно, потому что он причина гражданской
это
войны.
Это тоже, что, судя по всему, у нас не очень комфортная ситуация именно по этой части. И поэтому я бы так сказал, что ответ, что давайте вбомбим терроризм там куда-то, ответ простой, как показывает практика, но неправильный. На месте убитых десятка вырастает сотня. Здесь надо очень сильно, я говорю, сказать, под та дилемма, которая стоит перед Западом и перед нами в том числе, она крайне непростая, и легкого однозначного ответа нет. А кричать, что мы всех шапками завтра закидаем вот таким способом, это легко. Еще одна ситуация вот к опросу. Очень часто бывают дискуссии, когда люди кричат, я вот давай, надо на Сталина. Даешь Сталина, нам нужна власть и так далее. Я обычно задаю один вопрос, то же самое. Вот, а вы готовы первым превратиться в лагерную пыль и пойти на лесоповал? И вопрос, а меня-то, говорит, за что? Я говорю, а ради чего? А не за что? А просто сосед
потому
напишет.
Потому что система такая.
А просто потому, что ваша специальность в ГУЛАГе потребуется. И тут человек начинает вот так вот уходить винтами, потому что реально личный выбор всегда очень труден. А вот итог войн и итог ГУЛАГа, и особенно, конечно, войн, всегда на бруствер выходят первыми самые сильные, самые смелые и самые лидеры. И их косит. И эти же самые сильные, самостоятельные люди были в значительной степени уничтожены нашими репрессиями. В результате мы видим...
Вашими же.
Ну, нашими странами, советскими, да. В результате... Нашей страны, да. В результате лидерского потенциала, людей, которые говорят, вот я так думаю, готов отстаивать и стоять на своей позиции, осталось очень мало. Мы видим, что большинство людей готовы колебаться с линии партии и практически не скрывая это говорят. Будет это мнение, скажем так. Будет это мнение, скажем это. Это, собственно
так,
говоря,
слушайте,
трагедия.
Мнение вот прозвучало, например.
Это трагедия страны.
Прозвучало сегодня мнение, вот и там смертная казнь, и усилить еще органы госбезопасности, и давайте запрещать... там без всякого суда разные сайты, которые покажутся власти экстремистскими. И пятое, десятое, и вот это то, о чем было сказано в начале Леонидом, закручивание гаек. Ну, я вот еще, я вижу, кажется, Михаил Иванович Сердюк с нами на линии фракции «Справедливая Россия». Вот вы как-то не боитесь, что вы так закрутите гайки, что до 37-го года Россия дойдет нынешняя?
Это мне вопрос, да?
Да, конечно, Михаил Иванович.
Да. Да, спасибо. Но, во-первых, конечно, все-таки надо зафиксировать, что меня сегодня пригласили пообщаться по поводу бюджета. Да.
А про бюджет-то и... он такой, вот под эту войну
теперь. Ну нет, понятно, давайте будем говорить бюджет, начинать и все что угодно сказать. А, это же военные расходы, и все, и это же и СМИ, это все, и пятое-десятое. Поэтому, ну, это не очень корректно такую дискуссию начинать, да, и начинать ее, ну, по сути, с такого фальшивого, лживого приглашения. Хотя я готов ответить, по сути, на ваш вопрос. Что касается закручивания гаек, я не сторонник вот такого безудержного, значит, огульного закручивания гаек. И что касается вот той ситуации, которую страна узнала официально 3 дня назад, а многие догадывались несколько раньше, да, что все-таки теракт над Синаем, предшествовала еще одна неприятная вот такая двухнедельная пауза, которую многие, в том числе и мои коллеги, и не только, многие другие, заполняли всякими своими способами решения авиационного вопроса, авиационной безопасности. Какого там бреда только не наслушались. Всякое было. И 2 госкомпании оставить, и запретить маленькие компании, и чартеры запретить. Все что угодно. Я не сторонник такого огульного, неэкспертного запретительства. Гайки сорвать очень легко. Это первое. Второе. Что касается той ситуации вот, и прошедших 3 дней. В публичной плоскости профессионального обсуждения было крайне мало. Я внимательно следил за всеми теми высказываниями, которые были, в частности, в борьбе с терактом, да, с терактами, прошу прощения. Но я соглашусь лишь с тем, что вот там какая-то военная операция, независимо там какой стране, это лишь ну, не знаю, 10-я часть той работы, более значимой, которая является это все-таки работа на своей территории с идеологией, с проникновением этой идеологии в умы молодежи, неокрепшей. Это студенты, школьники. Я сам представляю Ханты-Мансийский округ. Вчера вот узнал очередную новость, что, оказывается, 2 студентов Сургутского университета завербовали прямо в университете. и они уехали значит, в Сирию. Конечно, это чудовищно. Но мы должны действовать по нескольким направлениям и без некоторых ограничений, мы не сможем обойтись. Но это не должно быть так, что если вот ограничить, то надо все мессенджеры запретить. Я некоторым своим коллегам совершенно откровенно сказал, что, ребят, не надо до этого опускаться. Они будут находить другие способы связи, коммуникации. Но давайте констатировать, мир вошел в другую реальность, и это будет делать не только в России, во многих других странах.
Хорошо, Леонид, опять вопрос. А лучше мнение?
Да. Мы же в диалоге, но я не
хорошо.
Знаю. Вы сказали, что, Михайлович, вы сказали, что вот некоторые ограничения неизбежны, да, с вашей точки зрения. Какие? Какие ограничения вы имеете в виду?
Ну, вот первый пример, который пришел в голову, да, мы говорили о тех мессенджерах, да. Я противник того, чтобы запрещали какие-то WhatsApp, Telegram и прочее. Я
нет, это вы сказали, а за какие? Вы сказали, что какие-то ограничения неизбежны, вы сказали. То есть с какими-то ограничениями вы готовы согласиться. Нельзя ли пояснить, что это за ограничения?
Ну, Петрович, ну, я ответил, что тех трех дней в отсутствии экспертного обсуждения недостаточно, чтобы вот, человеку серьезному...
Ну, да, пока, правильно? Значит, Михаил Иванович не продумал,
да,
какие неизбежные.
Да.
Не надо, не продумал. Вы пригласили меня на беседу по бюджетной тематике.
Михаил Иванович, это не я, это не я. Я здесь гость.
Я с удовольствием услышу про бюджет. Например, сегодня выступали за то, чтобы еще увеличить финансирование спецслужб, еще увеличить военные расходы. Вы за это?
Нет, еще... смотрите, первое, я все-таки примеры приведу, да, вот Леонид Яковлевич хотел услышать. Я, например, считаю, что не пострадает население нашей страны, если анонимные деньги, да, всякие электронные, у нас не будут иметь этого, такого оборота, будут иметь открытые переводы идентифицированных граждан.
Все понятно, разорим все компании по электронным деньгам.
А что потеряем, если мы их разорим?
Да я не знаю, что потеряем. Надо эксперта спросить.
В легальном секторе это будет. Мы, наоборот, будем с наркоторговлей одновременно бороться. Сейчас всю наркоту покупают через эти переводы. Не надо
огульно. И финансирование оппозиционных партий и движений прекратится. Я вас понимаю.
Вы сейчас говорите о незаконном финансировании оппозиционных партий.
О законном.
А законно, я не предлагаю не запрещать. И вы не передергиваете. Я сказал об
анонимных платежах. Мы вас поняли.
Анонимных платежах, которыми сегодня нельзя осуществлять финансирование партий. Вы это знаете.
Сергей. Коллеги, но чтобы мы все-таки не переходили в режим постоянной коммунальной кухни, я хочу сказать, что фактически во всех странах реакция одинакова. Государственная реакция одинаковая. Мы помним Соединенные Штаты, патриотический акт, усиление спецслужб, ограничение гражданских свобод. Мы
Подождите,
мы смотрим на выступление Алана. Он говорил вещи, которые, наверное, многие воспринимают как чудовищные. Лишение гражданства и высылка из страны. Привет Советскому Союзу. Усиление, между прочим, финансирование и полицейских, и военных сил. Государство везде реагирует...
А вы бюджет это сравните?
Нет, подождите.
Сравните,
ну что вы, государство, я еще раз говорю, везде...
Россия.
Ну подождите, государство везде...
жизни.
Опять сначала. Но государство везде реагирует одинаково, вы поймите. Но разница есть одна. Там есть стопор под названием гражданское общество. Есть традиции и политические дела. У нас проблема в том, что у нас этого стопора перед государством нету. И поэтому вот...
А как же уважать? Уважаемые депутаты.
Депутаты это и есть часть государства, как вы понимаете.
А,
которые
то есть
будут...
они не общество?
Конечно, нет, да, в значительной степени. Хотя должны бы представлять интересы граждан. И поэтому в нашей ситуации это крайне вдвойне и втройне опасно. Особенно, когда с призывами покарать, как бешеных собак, расстрелять начинает выступать и парламент, и в том числе церковь. Еще один вывод, который очень важно сделать, не вот заниматься выяснением, кто куда чего сказал, мы видим серьезнейшая проблема под названием религиозные войны. Эта тема, как мы помним, что Европа воевала десятилетиями, тридцатилетиями, пока не осознали Вестфальская система, что светскость государства.
Я понимаю.
И я хотел бы еще раз сказать, вот из этого надо все сделать вывод для нас, так один громадный.
Надо делать, зная
слушайте,
историю,
послушайте,
правда?
Громадный вывод, что за светскость дескать, государство, надо бороться. Что разговоры о том, что давайте мы сейчас начнем туда заниматься вхождением во всевозможные религиозные конфликты, приведет к тому, что мы будем непрерывно находиться в состоянии религиозных войн.
Я сегодня внутри. Слышал, что один из выступавших на этом совещании и собрании, он сказал, надо пустить исламское духовенство в школы и университеты. Но он имел в виду, наверное, какое-то такое, которое будет правильное, да, и будет уговаривать не воевать где-нибудь там. Знаете, но как отличить правильное от неправильного, я тоже не очень понимаю. Сегодня он правильный, завтра он неправильный. Сегодня он хороший имам, а завтра скажут, что он ваххабит. Это очень странная вещь,
слушайте,
которая
это человек
звучит
сказал,
от депутатов.
Дело не в этом.
Что церковь отделена,
да, он просто
любая.
Сказал об этом...
А они говорят, традиционные
слушайте,
религии.
Он просто сказал об этом, не сильно подумав, это первое. А второе, я скажу, что такая вещь, что надо очень серьезно осознать нам всем, что роль религии в мире, фактор, изменился. Когда-то это была консолидирующая сила всех тех государств, которые находились в зоне одной религии. А сегодня глобальный мир, люди перемешаны, территории религии перемешаны, а по религиозным позициям, по символам веры, компромисс невозможен. И начинаются битвы до умопомрачения, то, что проходила Европа в средние века. Либо мы выводим религию в состояние частного дела, либо мы делаем религию государственной, и тогда нам эти все религиозные войны со всеми делами гарантированы. Я говорю, не только снаружи, но и внутри страны.
Хорошо,
и распад Сергей. Закажем.
Сергей, самое смешное, что у нас в Конституции написано. То, что ты говоришь, написано в Конституции.
Естественно. Да? Об этом надо говорить, потому что
коллеги,
это забывается через 5 минут.
Я хотел бы понять все-таки, как изменит война в Сирии политическую систему России. Вот мы слышали представителей Государственной Думы. Они одни выступали публично, некоторые выступили кратко у нас. А что изменится-то? Пожалуйста, Леонид. Что они сделают сейчас?
Я боюсь, что они сейчас будут закручивать гайки.
Ну, каким способом? Уже все закручено.
Нет. Почему?
Оптимисты скажут еще. Да,
сегодня фонд крутить. Защиты гласности объявили иностранным агентом, например.
Замечательно. А мемориал подрывает конституционный строй. Вот. Нет. Много чего здесь закручивают. Просто
но есть идеально закрученная система Северная Корея.
Вот там да, есть Северная Корея, нам очень много, нам есть куда расти. На самом деле...
Нужна ли Северная Корея, если Россия все время хочет, например, пристроиться каким-то образом к Европе, к коалиции с Западом, не уступая того, что она захватила, ну, например, в Крыму и в Украине? Есть такое желание, мы слышим.
Что тут на самом деле вопрос, во-первых, один вопрос, что может произойти в стране, что можно закрутить. Закрутить можно очень много. Да? Можно закрыть оставшиеся более-менее свободные средства массовой информации, их вполне можно закрыть. И прикрутить. Можно расширить число врагов и объявить врагами и уголовным преступлением критику власти, например, почему
так
бы и нет.
Да?
Ну, вот видите. Вот. Значит, можно очень много чего закрыть. Можно закрыть границы, в принципе. Да? Можно сделать выезд только для особо правильных людей. А неправильно,
это вы мозговой штурм проводите для того, чтобы помочь властям список, что делать?
Они все это знают.
Да? Это вот то, что возможно, и я боюсь, что мы будем двигаться именно в этом направлении сейчас. Потому что, к сожалению, вот, как в том анекдоте, что бы не собирал, получается автомат Калашникова. Вот я не уверен, что в острой ситуации они умеют реагировать иначе. Но здесь есть действительно самое важное, чего хочет нынешняя власть. Да?
Владимир Владимирович Путин.
Да, именно Владимир Владимирович Путин лично. Да? Вот, готов он к такой изоляции себя уже совсем до конца или нет, этого я действительно не знаю.
А это главный вопрос?
Нет, это, конечно, не главный вопрос, но это один из вопросов. Вообще...
Тогда не надо было вмешиваться
главный,
в Сирию, если
вообще,
в изоляцию.
Честно говоря, я думаю, что вмешательство в Сирию было ошибкой. Вот. Я думаю, что в Сирию мы вмешались. Я говорю мы, поскольку я все-таки считаю, что вот, ну, мы страна.
Народ
да?
ответственен
да.
за действия.
это наша страна. Это наша страна, Россия, да? Да. Вот, мы вмешались в Сирию, мне кажется, по двум причинам. Значит, первая причина была это отвлечь внимание граждан от поражения на юго-востоке Украины, потому что это поражение, там не будет никакой Новороссии, это ежу понятно, там могут быть еще долго всякие притрубации, но Новороссии не будет. Того, что планировалось когда-то, этого не получится. Надо отвлечь внимание от поражения, потому что легитимность Владимира Владимировича во многом основывается на том, что он такой крутой, всех всегда побеждает. Ну, прям люди в это верят. Вот, это первое. Второе, для чего была нужна война в Сирии, это отвлечь внимание граждан от ну, уже начавшегося ухудшения жизни, качества жизни, и которое, к сожалению, по-видимому, будет достаточно долго теперь. Вчера вот я видел данные, что на 10,9% упала реальная заработная плата. То есть,
да,
то, что...
99-й год вернули.
Да, совершенно правильно. Вот от этого надо отвлекать людей. Надо создать реально военное положение для того, чтобы люди не жаловались на тяжелую жизнь. Я думаю, что ошибкой наших, тех, кто планировал, ошибкой президента в результате, было вот что. Я думаю, что он ожидал более легких и более позитивных результатов от войны в Сирии. Вот это ошибка. Так же была сделана ошибка на Донбассе, когда по всей вероятности ждали, что нас будут там встречать цветами, а нас встречали не цветами.
У Сергея полминуты.
Нет, у меня очень мало осталось времени. Попробую быть кратким. Мы уже раз проходили это. Война в Чечне мгновенно привела к тому, что режим начал ужесточаться, становиться более авторитарным. И это происходило уже тогда. Мы понимаем, что это будет повторяться еще раз, и других механизмов не видно. Второе. Модернизация практически невозможна в той состоянии, когда страна ведет внешнюю войну. И третья позиция, очень коротко. Я считаю, что вы слишком переоцениваете желание властей думать о том, что думает, читает народ, и как он по этому поводу смотрится. Совсем по-другому. Хочется уже решать судьбы мира. Хочется быть великой империей. И хочется быть с Америкой как минимум на равных. А вообще, вот и, собственно говоря, весь вопрос. Раз Америка там присутствует, значит и мы должны присутствовать только параллельно.
Спасибо.
Вот это вот желание видеть мир в виде как двух.